Сидаунте, здравствуйте. Спокойной жизни нам не дадут, сказал президент, встречаясь с российским губернатором в понедельник. И, к большому сожалению, и россиянам, и белорусам в этом приходится убеждаться на собственном опыте. Черная дата в истории России – 22 марта. Чудовищный теракт в Крокусе. Террористы хладнокровно расстреливают пришедших на концерт в упор женщин, детей, инвалидов. Кадры, на которых бандит добивает раненого ударами ножа, потрясли весь мир. Бойня, затем пожар от рук нелюдей, и в огне погибло 139 человек. Данные, к сожалению, могут быть неокончательными. Среди погибших двое граждан Беларуси. За жизнь раненых продолжают бороться врачи. На следующий день четверо террористов были задержаны в Брянской области. Они сбегали на Украину в розыске. Российским спецслужбам помогали белорусские коллеги. Траур в России и скорбь по всему миру.
Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан, наших детей. Как когда-то нацисты, творившие расправы на оккупированных территориях, они задумали устроить показательную казнь, кровавую акцию устрашения. Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание. Кем бы они ни были, кто бы их ни направлял. Повторю, мы установим и покараем каждого.
Начнем с даты. Андрей Евгеньевич, согласны, что она не случайная?
Ну, здесь прямая, к сожалению, символическая связь между нашей Хатынью и между тем, что произошло в Подмосковье. Во-первых, цель – запугать, подавить волю, уничтожить, сжечь, потом добивать, расстреливать. Что в 43-м году в нашей деревне Хатынь, что в Москве. Во-вторых, ну, это, конечно, такое зверство и наемничество, что в Хатыни, что в Крокусе. Ведь исполнителями в Хатыни была первая рота 118-го отдельного украинского полицейского батальона. Это были частично наемники, частично, к сожалению, добровольцы, неонацисты украинские, Буковинский Курень, которые убивали своих соплеменников. Надо посмотреть по, к сожалению, фамилиям погибших, но я уверен, что среди них были и верующие мусульмане. Поэтому это преступление не на религиозной почве. Это террор, направленный на запугивание всего общества. То же самое было и в Хатыни. Вроде бы наши близкие, родные украинцы, но неонацистские взгляды. Это говорит уже про идеологическую составляющую. Об этом сказал президент России. Идеологическая составляющая, вот эта радикальная фрустрация людей, ну или не людей, она убивает до сих пор. Ну и третье. Связи. ИГИЛ. Сейчас все мировая пресса шумит об этом. Американцы заявляют, британцы, французы, там, от уровня президентов, начиная и ниже, что ИГИЛ. А кто взрастил ИГИЛ? Ну, чья это игрушка? Пускай меня эксперты военные поправят, но в современном мире 90, если не больше, процентов терактов совершаются при опосредованном либо личном участии агентов спецслужб и самих спецслужб. Те, которые выходят из-под контроля, те, которые решают политические задачи устрашения своих геополитических противников. Поэтому ИГИЛ – это инструмент. ИГИЛ взращивали, и в этом откровенно признавались и американские генералы на слушаниях в Конгрессе, и израильские политики на израильских телеканалах о том, что ИГИЛ взращивался для проведения переустройства, я сейчас говорю так мягко, вот этого арабского исламского Магриба.
Обязательно, обязательно продолжим эту тему. Давайте послушаем президента, вчера отвечая на вопросы журналистов, в том числе ответил и на вопрос о том, что касается Крокуса.
Взаимодействие белорусов и россиян. Почему вы задают мне часто вопрос, белорусы не могли пойти в Беларусь? Они, их кураторы, у нас есть подозрения на некоторых, это я Путину позвоню, скажу свои подозрения. Они понимали, что в Беларусь заходить нельзя. Потому что в первые минуты, как Россия перешла области на усиленный режим безопасности, так и у нас. В первые же минуты, мне доложил председатель КГБ, он занимается антитеррористическими мероприятиями. Все мы по самому боевой ситуации привели в действие свои подразделения. Милиция сразу же на дорогах выставилась, в том числе с Россией, по плану. Вот так как мы сейчас тренируемся на случай войны, так и там тренировки были. Они стали на свое место. Дальше мы их подкрепили разведкой и контрразведкой Комитета госбезопасности. Пограничное подразделение на границе мобилизованы были, ну и части военных мгновенно. Поэтому они в Беларусь никак не могли зайти. Они это видели. Поэтому отвернулись и пошли на участок украинской границы, украинско-российский. Там молодцы ребята, Бортникова, молодец он. Ребята с границы поднялись и вышли им навстречу. Там же как раз проходила эта антитеррористическая операция по уничтожению диверсионных групп страны Украины. Вот часть этих ребят вышли и их задержали.
Но президент подтвердил то, что мы знали уже на протяжении долгого времени. Это тесное взаимодействие белорусских и российских спецслужб. И уже не секрет о том, что в том числе по задержанию террористов Беларусь сыграла огромную роль. Это нормально. Уже на протяжении долгого времени, понимая, что угрозы общие, террористические, что угроза экстремизма, она и для Беларуси, и для России исходит из одних и тех же центров принятия решений, мы действуем вместе, что обеспечивает нам определенную безопасность. Почему определенную? На сегодня террор – это инструмент гибридной войны, геополитического противостояния. Обычный инструмент, как санкции. Как бы это цинично ни звучало. Вот Запад, санкции не работают. Прямое военное вторжение – боимся войны прямой, потому что проиграем. Значит, используем террор. Вот в чем правда жизни. Вот вы начали с того, в чем сходство Хатыни и теракта, который произошел в Москве. Оно очевидно сходство. Почему немцы жгли Хатынь и полицаи, и бандеровцы? Потому что хотели народ на колени поставить. Не получалось. Вот они вошли на территорию нашей страны и получили ожесточенное сопротивление. Не получается на колени поставить. Как запугать? Давайте сожгем. Здесь то же самое.
Военным... Чем больше жгли, тем больше было сопротивление.
Да, да. Значит, теперь что здесь? Военным путем не получается ничего. Санкциями не получается ничего. Что надо делать? Теракты. Попытка дестабилизировать страну. Попытка запугать людей. Но есть еще один важный момент этого теракта, и мы сейчас об этом видим. Вчера ФСБ России сказала, что заказчики этого теракта – Великобритания и Украина. И никто не хотел бандеровцев, например, отправлять или кого-то еще, чтобы было явно виден след. Есть еще одна задача. Самое главное для американцев – внести межнациональный конфликт на территорию не только России, но и на территорию Беларуси. На территории всего постсоветского пространства. Подсорить нас со всем мусульманским миром. Чтобы поднялась волна национализма. Чтобы люди ненавидели какую-то определенную национальность. Это им и надо. Вот этого допустить ни в коем случае нельзя. И еще одну вещь, которую мы должны понимать, последнюю. К сожалению, и на территории Беларуси попытки совершать теракты и экстремизм будут. Особенно в 2025 году, когда начнется президентская кампания. Об этом президент тоже говорил. Нету в стране, в мире страны, которая может сказать, вот выйти и сказать, мы полностью защищены от терактов, мы можем минимизировать. Что для этого надо делать? Укреплять спецслужбы, укреплять армию и самое главное, политическое единство в стране. Как только оно рушится, конец терактов.
А вот действительно, Андрей Петрович, секретарь Совбеза России Николай Патрушев вот накануне отвечая на вопрос, кто стоит за терактом в Крокусе, его журналист так сбоку дернул, задал этот вопрос, он не задумываясь ответил, конечно, Украина. А разве могут быть сомнения сегодня в этом?
Ну, ставить под сомнение, конечно, слова Патрушева, наверное, будет не совсем правильно.
Давайте я дальше наверное, тогда добавлю. Было. Дальше добавлю. Накануне директор ФСБ Бортников тоже рассказал про след Украины. Мы сейчас послушаем, вы потом ответите. Пожалуйста.
Бандиты намеревались уйти за границу, именно на территорию Украины. По нашей предварительной оперативной информации, их там ждали. И раз они, извините, делали ноги, значит, они все-таки намеревались уйти. Уйти, и я уж открою небольшой секрет, на той стороне их хотели встретить как героев.
Здесь хотелось бы сказать в том, что все заинтересуют, все ведет к тому, что Украина, конечно же, про этот террористический акт знала. Все ведет к тому, что Украина была как никто другой, но наверняка заинтересована в этом террористическом акте. И не только, и не столько Украина, а сколько ее заказчики. Вы посмотрите, вот сегодня разделилось по большому счету. Это исполнители, это те, кто управлял, условный ИГИЛ, да, который там то ли узнал, то ли нет. Сегодня на ИГИЛ можно списать вообще все, что угодно. Эта организация, она существует как-то эфемерно. Где-то какие-то отдельные ячейки, по всей вероятности, есть спящие, на это можно списать все, что угодно. И, конечно же, те силы, которые были заказчиками всего этого преступления. Вот как Олег Сергеевич правильно сказал, есть уши, они растут откуда-то. И правильно говорилось о том, что 90, я скажу, все 100% практически террористических актов и все террористические организации контролируются спецслужбами. Кроме... Только террористы-одиночки какие-то могут, да, совершать, да. Это одно. А крупные организации, вне всякого сомнения, они финансируются, они содержатся, они создаются условия для их деятельности и так далее. Вот ситуация складывалась каким образом здесь? Или мне, по крайней мере, видится? Ну, во-первых, почему эти террористы выжили? Вы понимаете, они зашли, этот террористический акт хорошо был подготовлен. Многие спорят, там, они там правильно оружие держали, неправильно оружие держали. Я хочу сказать, и каждый военный человек понимает, что держать оружие – это чисто индивидуально, как почерк у человека. То же самое и здесь. Но они представляли, они действовали в соответствии с тем, как они для себя эти задачи нарисовали. То есть, где располагалась охрана? Они эту охрану сразу нейтрализовали. Где на каком этаже? Куда идти? Где что поджигать? Вы понимаете, это невозможно сделать, если ты не подготовишь этот террористический акт. Они были подготовлены и подготовлены очень неплохо. После этого они собираются и уходят. И вы мне хотите кто-то сказать, что это был неподготовленный террористический акт с людьми, которые вообще не представляли, что это такое, даже как в руках оружие держать? Ну, это смешно. Они ушли, практически ушли до самой Украины. И вы представляете, что такое... Пятница, вечер, Москва. Да там же пробки сплошные. И был для них и канал, по которому они выходили, и направление, которое было избрано. Почему они летели в сторону Украины? Да прежде всего, нужно было вот этой партии войны, этим заказчикам, раз Россия уже начала вопросы, раз Запад начал поднимать вопросы о том, что нужно вести переговоры. Нет, мы сейчас сделаем так, что никакого не будет, никакой консолидации.
То есть говорит о том, что круг тех, кто сопровождал эту операцию, гораздо шире, даже конечно, чем те, которые договаривались.
Безусловно, они были заинтересованы, они должны были ехать в эту Украину.
Отсюда для того, чтобы нужно еще было раз взять горячими и быстро расколоть их, чтобы раскрыть.
Само собой, и летели они в Украину для того, чтобы никаких переговоров уже мирных не было. Для того, чтобы поссорить окончательно. И то, тут можно сказать, ладно, существует там закон парных случаев. Обязательно они готовят еще какой-то террористический акт. Да, чтобы раскачать, да, чтобы показать слабость там власти и так далее. Но я думаю, такой же теракт сегодня будет готовиться на территории Украины. Для чего? Чтобы показать, Россия мстит. Россия мстит и еще больше столкнуть эти народы. Это первая составная часть. Вторая, почему это были таджики. Это на сегодняшний день одно из самых больших представителей сегодня, те, кто сегодня мигранты, находятся на территории Российской Федерации. Их там порядка 3 миллионов человек. Там по официальным, по неофициальным данным и так далее. Нужно что? Для того, чтобы, как правильно сказал Олег Сергеевич, поссорить мусульман с православными. Между мусульманами еще устроить что-то и так далее. И после чего что? Ну, это первый конфликт внутри России. А дальше, для того, чтобы мы начали выгонять этих мигрантов отовсюду. А куда выгонять? В Среднюю Азию, в Центральную Азию и в Закавказье. А там дальше только и ждут этого. Для чего? Чтобы всколыхнуть эти регионы против нас и создать все условия связанные. Первое. Украина, Центральная Азия, Закавказье. Те самые регионы, которые подымутся после этого, где русофобия будет зашкаливать. Вот эта организация договора коллективной безопасности, которая развалится на фоне всего происходящего в Армении и всего остального. Вот с чем реально они столкнутся. В этой ситуации, что делать Российской Федерации? На мой взгляд, очень мудро поступил президент России. Нам остается одно – принимать игру с Запада. Того, который туда тянет. Да, это Центральная Азия, это Закавказье, это интересы кого? Это Британии интересы и Франции. Создание Большого Тюрана и столкновение Армении, которое сегодня поддерживает Франции, с той же самой Турцией. Почему Турция тоже там зашевелилась, тоже там уши какие-то растут оттуда, по всей вероятности. Так вот, что остается Российской Федерации? Именно поддержать идею. Да, ИГИЛ. Но ИГИЛ это были не заказчики, а те, кто управлял этим. А вот заказчиков этих надо показать. Угу. Показать всему миру, кто это спонсировал, кто это делал. И поэтому, на мой взгляд, сегодня российское руководство взяло очень правильный концепт.
Дожмут, установят заказчики?
Мне Владимир Владимирович Путин слов на ветер не бросает. Нет, он обещал мочить их в сортире. Их в сортире в свое время замочили. Обещал всех найти, показать, уничтожить. Это будет сделано.
Нет сомнений, что заказчиков найдут. Я в этом не сомневаюсь. Еще одну вещь, которую все должны понимать. Это то, что нет денег, например, нет террора. Нет денег, нет цветной революции. То есть все завязано на деньгах. Любой теракт – это огромные деньги и подготовка. И Турция неспроста тоже всплыла. Запад раздражает, что у Турции с Россией хорошие рабочие отношения при всех противостояниях и конфликтах. То есть им хочется, чтобы Россия с Турцией сцепились. Этого тоже надо. То есть они хотят Россию сцепить со всеми. Что не получилось у Запада с начала СВО? Цель была изначально изолировать Беларусь и Россию от всего мира. Это полный провал. Ближний Восток с Россией и Белоруссией. Значит, Латинская Америка с нами, Африка с нами, Азия с нами. Как действовать? Поэтому теракты направлены и на это. И вот не могу не сказать. Откуда пошел терроризм за последние десятки лет? Откуда? От чего? Причина. Что такое террор? Это экстремальная форма борьбы, то есть радикалов. А кто радикалов этих создал? Откуда они взялись? Я хочу напомнить. 2003 год. Ирак. Вторжение в Ирак. Миллионы убиты. Беженцы, десятки миллионов без всего остались. У них рождаются дети. В них вкладывают деньги, ненависть. Это все распространяется по всему миру. А Югославию, вот мы вспоминали, я имею в виду, праздновали там, те, кто бомбили ее. Для них это праздник демократии. Бомбили Югославию. А что, это террор оттуда не пошел по всей Европе? А что, кто-то не понимает, что с Украины, даже если сегодня война закончится, еще десятки лет оружия, террористы, Олег Сергеевич, это все будет.
Абсолютно. Юрий Иванович, смотрите, Бортников, которого мы уже цитировали, также вчера сказал, глава ГУР Буданов является законной целью для вооруженных сил Российской Федерации, как и все, кто совершает преступления против России. Тут же журналисты задают ему вопрос, почему тогда Буданов до сих пор жив? На что Бортников, обернувшись, тоже буквально 2 секунды ему надо было, чтобы подумать, ответил. Все впереди. Как вы смотрите на произошедшее и на то, куда ведут следы?
По произошедшей трагедии сердца белорусов наполнены горем, печалью. Мы солидаризировались с братским русским народом. И я полностью согласен с высказанными мнениями экспертов. Здесь все очевидно. И заказчики, и исполнители, и украинский след. Все очевидно. Кстати, очень важный штрих. Ведь этот ужасный теракт, те, как его хотят представить религиозными фанатиками, совершили во время Рамадана. Да еще и в пятницу. Да еще и в зале имени Муслима Магомаева. Это говорит о том, что никакой религиозной составляющей в их сердцах и душах нет. Этих зверей. Вот. Это просто попытка поменять понятие, увести следствие в сторону. Еще второй очень важный момент. Благодаря блестящей работе спецслужб их задержали живыми. Это очень важный момент, потому что заказчики, инициаторы, посредники, конечно, они рассчитывали, что их, условно говоря, уничтожат еще в Москве. Возможно, план Б был уничтожение. Я не думаю, что их бы встретили в Украине цветами, как цветами, потому что вы представляете, закопали. Это имиджевая катастрофа после того, как Совет Безопасности единогласно осудил эту трагедию, после того, как все встали, да, значит, почтили памятью минуты молчания. Возможно, им говорили, что мы вас встретим как цветами, и это была оперативная информация спецслужб. Ну, конечно бы, они были ликвидированы на подступах к границе. Вот это очень важные моменты. Теперь по поводу Буданова и других террористов. Мы уже много раз обращались и в студии обсуждали о том, что надо признать эти две организации, ГУР и СБУ, террористическими. Фактуры более чем. Последнее интервью главы СБУ, где он ухмыляется, рассказывает об убийствах гражданских лиц, журналистов, политиков, писателей, просто за их мнение, убийства на территории других государств, это уже явка с повинной. Угу. И, наконец-то, может быть, значит, расторопность будет необходимая проявлена, и эти организации будут признаны террористическими со всеми вытекающими последствиями. Это очень важно.
Следы очевидны не только нам, но и в Соединенных Штатах самих тоже об этом говорят. Предлагаю фрагмент размышления, интервью, возможно, даже такого, знаете, крика здравого смысла в буре лжи, которая сейчас наблюдается в Соединенных Штатах Америки. Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон уверен, что за терактом в Москве стоит Киев, и США об этом не могли не знать.
Мы до сих пор не знаем, сколько было нападавших. Мы до сих пор не знаем, какое оружие было использовано. Мы слышали о выстрелах и взрывах, но никто не знает ничего конкретного. И все же Госдепартамент заявил, что Украина этого не делала. Нет, они знали, что это сделала Украина, и вот откуда мы это знаем. 7 марта посольства США и Британии в Москве выпускают предупреждение, в котором советуют американцам и британцам избегать больших собраний в течение 48 часов, потому что произойдет теракт. Этого не случилось. Подобное предупреждение выпускается только в том случае, если у вас есть достоверная информация, и вы не можете предотвратить нападение. Значит, США знали, что Украина что-то готовит. Они догадывались, что украинцы собираются сделать. Дело не только в том, что Украина стоит за терактом. Она совершила его с помощью оружия и помощи, предоставленных США. Именно это до смерти напугало Белый дом.
Взрывают Северный поток. До сих пор, вот прошло сколько времени, не все спецслужбы, там американцы, Британия, говорят, мы не знаем, кто взорвал. Все знают, кто взорвал, но они не знают, надо провести расследование. Какого вы имеете право обвинять? Хотя Европа, которая просто ее унизили, им взорвали американцы Северный поток и сказали, терпите, покупайте сланцевый газ. Тут же свершился теракт. Уже буквально через час начались заявления Госдепартамента США и европейских чиновников, что это не Украина. Слушайте, ну вы что, дураками всех считаете? То есть вы, не ожидая расследования, не ожидая никакой информации, ничего не зная, это точно не Украина. Причина одна – геополитика. Вот у них, вот для режима киевского, который они поддерживают, можно делать все. И это же началось не вчера.
А вот, Алексей Сергеевич, все.
Вспомните Дом профсоюзов просто. Да, кто осудил западных лидеров, когда сожгли людей в Доме профсоюзов? Кто осудил 8 лет уничтожения детей Донбасса? Никто. И из этого надо исходить.
По своим бить
и
не будут.
И последнее. А иракцев, детей, я сегодня вот Ирак вспоминаю, или сербских детей, югославских детей, кто сегодня осудил в Америке смерть и убийство детей стариков?
Олбра четко сказала, что оно того стоило. Знаете что, хотел сейчас, Андрей Петрович, на таком моменте зафиксировать. Вот наши зрители нас сейчас смотрят. Параллельно они находятся там в Телеграм, в ТикТоках. Я думаю, что вы обратили внимание, какое количество сейчас аккаунтов, в том числе и новых, появилось, на которых начинают вот работать исключительно информационно-психологическими инструментами. Никакой фактологии. Они начинают смотреть в этом зале количество мужчин в синих майках, из этого делают вывод, что это все сотрудники российских спецслужб. Вот такого вала абсурда. Ведь на самом деле, если посмотреть под другим углом на этот зал и задаться вопросом, а сколько там мужчин в белых майках, в желтых майках, ты увидишь еще большее число и количество. Я про что говорю? Сейчас будут на высоком эмоциональном подъеме, который всегда блокирует критическое мышление, работает по населению, Андрей Евгеньевич, вы как медиаэксперт можете нам об этом рассказать, для того, чтобы смещать акцент. А это говорит, что для них террористическая операция еще не закончена. Они ее продолжают как разгон межэтнических конфликтов, миграционных бунтов, которые еще могут быть следующим этапом, так и информационная кампания для того, чтобы сказать, что чуть ли не Кремлю была выгодна эта страшная трагедия, что является абсурдом и очередным оскорблением русского народа такими обвинениями.
Унижением, конечно, но любой современный акт терроризма невозможен без медиасопровождения. Он с этого начинается, и потом вот эта волна медийная, то есть для того, чтобы породить хаос, панику, неуверенность, незащищенность, чувство незащищенности, побудить людей совершать безумные поступки, как раз и используется эта медиаволна. Но обратите внимание, действительно, в Соединенных Штатах Америки есть талантливые журналисты и эксперты, которые вот отделяют зерна от плевел и докапываются до истины. Возьмем предупреждение, якобы предупреждение 7 марта, когда на сайтах американских посольств, американского, британского, в Российской Федерации появляется предупреждение о том, что граждане США, поданные Великобритании, не посещайте массовые акции. То есть у американцев уже была информация о подготовке теракта. Они уже примерно представляли, знали, может быть, через внедренных агентов, может, через своих визави в ГУР, СБУ и других террористических организациях, уже знали, что что-то готовится в Москве. Но действовали по протоколу, потому что американцы очень корыстные люди, которые любят процедуры. Вот не предупреди посольство Соединенных Штатов Америки на своей официальной странице. Не дай бог бы погиб хоть один американец или пострадал в Крокус-Сити-Холле. Американское правительство и американские спецслужбы были бы виноваты. Выплатили бы миллиарды компенсаций.
Что насчет реакции наших беглых? Вот посмотрите, ведь по большому счету мы не увидели солидарности. Для меня это серьезный вопрос. Я редко касаюсь этой группы по разным причинам. В первую очередь потому, что они неинтересны. Ни мне, ни нашим зрителям, я уверен. Но в данном случае это симптоматично, когда мы наблюдаем вот эти, с одной стороны, в эти же дни чудовищные преступления, все новые и новые кадры там, с перерезанием горла и прочее, они вдруг начинают размышлять про мужчин, которым не пустили адвокатов и которые под прессом, в стрессовом состоянии.
А стелу помните? Я хочу рассказать, я стоял на стеле.
Кем нужно быть, чтобы так видеть происходящее?
Так это ж, смотрите.
Это ж наши люди когда-то были, с нами на одной земле жили.
Не наши люди. Вот я стоял на стеле, был взрыв на стеле. Мы помним эти трагические события в Беларуси. Потом взрыв в метро. И потом я помню эти уже... Это ж они тогда писали. Это власть организовала взрыв. Подонки! И потом они говорили, задержали Коновалова-Ковалева, что это какой-то фарс. А я, почему меня это так бесило? Я знал лично оперов, простых ребят, которые раскрыли это преступление. Здесь мы видим то же самое. Что сказали беглые? Не успел произойти эти все события. Не хочу фамилии называть, не хочу рекламировать.
Не надо, дело не в этом.
Ну, урод, что сказали сразу? Значит, вспомните минские взрывы, вспомните середину 90-х годов в России. Здесь наверняка опять сработала власть. Слушайте, ну как это можно говорить? Потом начали...
Про уродов и людей.
Это люди погибли.
Люди соболезнуют, а уроды разгоняют
сочувствия.
Волну эту.
Опять они из этого делают политику, пиарятся на этом. Причем неумело, грязно. Даже в комментариях у них пишут, слушайте, сволочи, ну, что да. Вы, люди погибли.
Надо должное, что люди большинство все-таки понимает. Уже научены опытом, как относиться к этому.
Здесь хочется сказать, что да, вообще не бывает страшных или нестрашных терактов.
Конечно.
Бывают только теракты, отличающиеся циничностью, степенью циничности. Вот этот по степени циничности, наверное, ну, выше можно балл поставить именно этому террористическому акту, который к тому же шел в прямом эфире. Так вот, то, что касается адвокатов, то, что касается подавленных людей. Ну, пусть мы опустим, конечно, тот момент, что Российская Федерация, наверняка все это понимают, находится в состоянии войны, как бы она там ни называлась, специальная военная операция.
Об этом сказал уже Песков, что для нас это война.
То есть, если даже так, то люди, которые не являются комбатантами, которые не имеют знаков отличия и все остальное, они практически не подпадают вообще ни под какие законы. Можно с ними делать все, что угодно. Это вам скажет абсолютно любой военный человек. Но даже это мы отбрасываем в сторону, как действовали спецслужбы России. Они, рискуя своими жизнями, задержали вот этих, негодяев, но я назову так мягко слово, подберут для них,
кавычки,
да? Для того, чтобы в последующем им представить адвокатов, и для того, чтобы потом дать им тюремный срок и до конца жизни, потому что мораторий есть на смертную казнь, их кормить и содержать за счет тех людей, которых потеряли своих самых-самых близких. Вот то, что реально произошло. Поэтому слова про адвокатов и подавленность, она неуместна здесь.
А вот, Андрей Петрович, что думаете насчет такого факта, на который обратили внимание, но только не те, кто вот жалеет, что адвокатов не пустили к террористам? Значит, насчет перерезанного горла. Важная деталь. Во время учений в Висбадене еще в 2022 году генерал армии Марк Милли, до недавнего времени он занимал пост главы комитета начальников штабов США, он такими словами напутствовал украинских офицеров. Не должно быть ни одного русского, который ложился бы спать, не задаваясь вопросом, не перережут ли ему горло посреди ночи. Вы должны вернуться туда и организовать кампанию в Тулу.
Мы прекрасно понимаем, как планируют все свои операции американцы. Мы видим, как они это проводят по всему миру. Одного только нам Афганистана достаточно, да, что мы видели, какой беспредел там творился. Вот. А на сегодняшний день, там сказали, ИГИЛ мстил за какой-то Афганистан, который закончил уже 35 лет назад. И сегодня уже все нынешние жители Афганистана вспоминают с огромным удовольствием и именно тот период, когда там находился советский контингент ограниченный. Марк Милли – это человек, который был снят в сентябре 2023 года. Вот, именно снят за те провалы, которые Соединенные Штаты терпели по всему миру. Не думаю, что сейчас...
В Украине.
Может, даже прежде всего в Украине, это хочется сказать. Вот. То, что он говорил истинную правду. Именно на этом основывается вся на сегодняшний день военная политика Соединенных Штатов, которую они насаждают по всему миру. И то, с чего мы начинали передачу, чей ИГИЛ, кто формировал этот ИГИЛ, что такое Талибан. Ну, вспомните хоть одну организацию, которая не была бы на сегодняшний день террористической, где бы не поучаствовали те же самые Соединенные Штаты.
Я их не друг Усама Бен Ладен. Пусть вспомнят, как они дружили с Усамой Бен Ладеном.
Чем закончил друг? Ричи Браун, который нынешний стал начальником комитета штабов, он не думаю, что он занимает другую позицию. Mm-hmm. Я думаю, что он сторонник все равно этой же самой линии, которую гнет
они
именно
Пентагон. Они свою позицию, поддержу, уже озвучили, помимо терактов. Они уже сказали, вышел чиновник американский и сказал, немедленно принимайте закон о мобилизации. Пусть помладше украинцы идут на фронт. Вы же должны погибать. Вы должны воевать за наши интересы. Вот перевожу его слова. Mm-hmm. Вот это же все звенья одной цепи. По сути, то, что американцы требуют от украинцев закона о мобилизации и идти гибнуть, это тот же теракт.
Хотел Юрию подбросить как раз тему. Сейчас внимательно посмотрел, что публикуют люди таких левых взглядов в Соединенных Штатах Америки. Они как раз пытаются использовать теракт и вот эту неожиданную солидарность на основе всеобщего глобального осуждения ИГИЛ как повод сохранить лицо и выйти из прямого противостояния с Россией. Угу. Как 11 сентября. Вот Соединенные Штаты Америки пострадали, чудовищный теракт. Это наверняка террористы сидят в Афганистане, хотя сидели не в Афганистане, а были выходцами из Саудовской Аравии. Но вот давайте все вместе сплотимся и вместе поборем мировое зло.
Андрей Евгеньевич, в этом смысле ответ министра иностранных дел России Сергея Лаврова не конкретно на этот призыв, но в целом на то, что происходит сейчас. Россия имеет тенденцию верить обещаниям до последнего и откладывать решения, но... Теперь власти не доверяют никому из западных коллег. Юрий Валерьевич.
Поддержу министра иностранных дел России. Все это лицемерие, потому что слова говорят об одном, и даже можно вставать вместе с представителями России во время минуты молчания, но действия говорят о другом. Значит, и нет никаких предпосылок к тому, чтобы эти действия сворачивались, по крайней мере, до выборов ноября 2024 года, а я думаю, что и после. Потому что у них есть стратегия, у американцев стратегия. Она запущена, она реализована. У них есть очень серьезные планы. Достаточно привести пример, связанный даже с искусственным интеллектом. Недавно в Штатах была программа, принятая на 100 лет. По его развитию, АИ-100 называется. То есть представьте, какое у них сильное планирование в сфере политики. Это в дополнение к тому, что у них самые лучшие в мире технологии по развлечениям, по работе с масс-медиа, по работе с коллективным бессознательным. Поэтому нам противостоит, очень жаль, что он противостоит, мы хотели бы дружить с Америкой, но, к сожалению, он нам противостоит, очень серьезный враг. Что касается беглых, некоторое время назад они политически обанкротились, а сейчас они расчеловечились окончательно. Мы действительно не будем говорить какие-то фамилии, потому что их никто и не знает, и забыли уже. Но они остались и живут вот в своем гетто расчеловечивания, ненависти. И пусть они там в нем и находятся.
Американцы высказали свою позицию, мы ее слышали. Теперь Европа меня беспокоит. Вот на самом деле, когда Европа сегодня фактически отказалась от сотрудничества с Россией и Белоруссией в вопросах безопасности, они ж бьют не по нам. Они бьют сами по себе. Не будет никогда безопасной Европы без нас. И риск террора у них больше, чем у нас.
Пусть,
а мы не хотим
пусть
там расхлебывают.
Александр Ильич, пусть расхлебывают. Они этого хотели.
А я в продолжение хотел бы еще добавить.
У них миллионы мусульман.
Есть у нас другие темы.
В продолжение темы расчеловечения добавить, что вот эти же наши беглые, к сожалению, некоторые из них по-прежнему обладают белорусским паспортом, они также бесновались во время великого исторического события, свидетелями которыми мы стали на этой неделе.
А вот к этому еще придем. Придем обязательно. Правильное абсолютно замечание. Но вот смотрите, и Олег Сергеевич об этом сказал чуть ранее. И вот, Юрий Валерьевич, расчеловечивание. Враг у нас один сегодня с Россией?
Один.
Тогда смотрите дальше. Расчеловечивать будут дальше?
Будут.
Будут дальше. И медиа, составляющая на высоком эмоциональном подъеме, будет?
В авангарде.
МВД сообщает, пользователи Telegram в Беларуси начали получать сообщения с призывами к совершению терактов, в том числе стрельбы в торговых центрах. Причем, в первую очередь, такие тексты приходят молодым людям и школьникам. То есть работают по мозгам наших теперь детей.
Работают.
И дай бог, чтобы на какую-то паршивую овцу не попало.
Ну, помните, у нас здесь один ходил с бензопилой по ТЦ Европа. Да. Поэтому, естественно, что разослав 10 тысяч сообщений, они могут найти психически больного человека.
То, что наши ребята сейчас, милиционеры, ходят и по торговым центрам, по улицам в боевой готовности с автоматами, это абсолютно оправданно.
Прекрасное решение на упреждение.
И боевой готовности. Я хочу напомнить, в том числе и тем, у кого в голове, может быть, что-то возникнет, что мы за эти 3 года серьезно ужесточили законодательство, дали больше полномочий нашим спецслужбам, готовы дать еще больше. И они должны все понимать, времена, когда кто-то мог подумать, что он может поднять руку на человека в форме, закончены. Поднял руку, руки нет, церемонятся на территории Беларуси. Вот мне вчера понравились слова президента, они касаются и безопасности, и по большому счету и внутренней безопасности. Нарушил, он сказал, 1 сантиметр границы белорусской, уничтожены. То же самое касается и внутри.
Послушаем президента тогда. Это очень правильно.
Публично скажу. Любая провокация должна пресекаться вооруженным путем. Нечего с ними шутить. Нарушили государственную границу к уничтожению.
Так точно.
Церемониться ни с кем можно.
Никто не должен ни с кем церемониться. И мы так и будем поступать. Потому что если мы будем жевать сопли, знаешь, что будет.
Так точно.
Поэтому любое нарушение государственной границы на уничтожение. Они понимают только силу.
Андрей Петрович, а как вы, как человек военный, услышали президента? Хотя, казалось бы, тут он все откровенно говорит и прямо.
А тут этот больше посыл для западных стран. Угу. Вы посмотрите сегодня, какая происходит эскалация на западных наших рубежах. Ну, я уже не говорю про те операции, которые они бесконечно проводят, такие под названием, как их передовое там присутствие какое-то, атлантическая решимость, где они постоянно сюда все, на, якобы под предлогом ротации перебрасывают свое вооружение, военную технику. То, что они уже наплевали и растоптали в конституции все наших соседних стран, я уже про это даже просто говорить не буду. Эти страны уже находятся в состоянии оккупации. То, что глава государства сегодня обратил внимание, что учения проходят уже практически рядом с нашей территорией, о том, что их количество просто зашкаливает. Мы только недавно были свидетелями этих учений «Драгун-2024». Сегодня уже вопрос стоит о какой-то большой квадриге, которая поскакала по всей Европе и так далее. То есть аспект, сегодняшний военный аспект заключается в том, что ну, мы находимся на грани очень такого грандиозной проблемы. Почему? Потому что максимальной концентрацией войск будет достигнута на фоне вот этих учений защитник Европы, стойкий защитник и так далее, то, что сегодня проводят там. Максимум это будет май, конец мая, июнь. И вот здесь вот, возможно, какие-то очень серьезные ультиматумы и провокации. Оттуда эти все теракты, оттуда сюда это давление на Российскую Федерацию. Сегодня это давление на нас. Почему глава государства посетил именно это направление? Да. Это северо-западное оперативное направление. Это то направление, которое является, и особенно ашмянское направление. Во-первых, оно граничит, конечно, с Литвой и Латвией. Вот. И второе, это то, что ашмянское тактическое направление, это кратчайший путь к центру нашего государства и к столице нашего государства, к Минску. А что это значит? Что это кратчайший путь? Значит, есть буквально это 150 километров по прямой. Угу. Причем там нету никаких серьезных барьерных рубежей. Никаких рек, никаких там гор, ничего, чтобы могло помешать. Там имеются хорошо развитая дорожная сеть. Там, ну, конечно, залесенность хорошая. Городов больших практически по дороге нету. Есть только 2 таких основных рубежа. Это где Ашмяны, Воложен, Молодечно и так далее. И самое главное, что необходимо сказать, в чем важность, помимо того, что это кратчайший путь, на этом же направлении находится и атомная электростанция.
Три момента,
в котором опасно именно вот это вот тактическое направление. Первое. Это террористическая опасность. Это связано и с атомной электростанцией, с нашей столицей, и другими городами. И провокациями на территории, именно на государственной границе. Второе, мы видели, что происходило в Москве. Второе, это диверсионная деятельность. Именно провокационная деятельность, которую уже сегодня постоянно мы являемся. То вертолеты пролетают, то какие-то диверсионные группы действуют вдоль наших госграниц. Это не должно остаться без внимания. Потому что это самый кратчайший путь и самый опасный. И третье, конечно, военная составляющая, как я сказал. Для того, чтобы провести операцию и пройти сквозь Беларусь и выйти к Минску, достаточно будет при темпе 20-25 километров в сутки, значит, порядка одной недели.
Еще одна
поэтому провокация. Это направление защищает наиболее подготовленное гвардейское соединение, которое было, продемонстрировало свои действия в главе государства и всему нашему народу.
Соглашусь, значит, есть еще одна провокация, о которой, кстати, глава государства сказал. Я посмотрел, один из экспертов беглых, специально по команде, это понятно, сказал, что Россия и Беларусь в ближайшее время готовят блицкриг на территорию Литвы захватить Вильнюс с применением ядерного оружия. И вот тут я обращу внимание фразу главы государства, что они понимают только силу. Что это означает? Мы не хотим войны. Он вчера об этом сказал, что упаси Господи, как ваша территория нам не нужна. Это всем понятно и очевидно. Но для чего вскиды идут на Западе эти о том, что мы хотим напасть, что мы там хотим применить ядерное оружие, хотя ни Путин, ни Лукашенко никогда не угрожали ядерным оружием. Об этом пишут на Западе. Никогда об этом никто не говорил. Это делается с одной целью – оправдать какую-то провокацию в отношении нас. И вот тут фраза государства, они понимают, главы государства, что они понимают только силу. О чем она? Не нападают только насильно. Мы не только на словах говорим «полезьте, мы вас уничтожим». Мы каждый день укрепляем свою военную безопасность. То есть все, что делали мы за 3 года, если бы мы это не сделали, если бы мы не сделали то, что делали 30 лет, давно бы напали. Вот мы должны четко понимать. Давным-давно бы напали на Беларусь, и давным-давно бы была война.
А все остальное поделили. Короткая реклама, после чего еще 2 важных темы. Одна из них, наконец-то, хорошая. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. 23 марта 2024 года, 15 часов 36 минут. Время, которое навсегда войдет в историю Беларуси. Успешный старт нашей Марины Василевской. Напомню, белорусский вклад в освоение космоса очень весом. Наши земляки Петр Клеймук, Владимир Коваленок, Олег Новицкий, который сейчас в одном экипаже с Мариной, первым в мире испытал состояние невесомости в самолете в лаборатории «Беларус» Валентин Данилович. Символично, что и первая женщина в космосе Валентина Терешкова из белорусской семьи, ее мать и отец родились на Могилевщине. Но сейчас первый гражданин Беларуси на орбите. Исторические события во всех смыслах. Заставила автоматика понервничать, но на пути к звездам белорусов уже не остановится.
Это ожидаемое касание. Касание, как уже механская единственная есть.
Есть касание. Есть метафаз.
Время сетки 18:02:58.
У многих белорусов в субботы до вечера понедельника было ощущение, что они тоже вращаются вокруг Земли в ожидании стыковки. Вот так нервничали, волновались. Хотелось увидеть Марину, узнать, что все у нее хорошо. Увидели. Теперь работа. Андрей Владимирович, уверен, что тоже как и вся страна
следили. Конечно, следил в прямом эфире. Спасибо нашим коллегам, которые показали это историческое событие. Здесь хочу отметить несколько аспектов. Первый, конечно, вот такой близкий нам, журналистам, медийный. Это качественное свидетельство мощи Беларуси, которая вошла в клуб не только ядерных, но и космических теперь держав. Причем венцом, своим космонавтом, своим гражданином в космосе. Много есть рассуждений, там большие страны, малые страны, слабые экономические, слабые технологические. Но вот Беларусь вошла и тем самым показала, что в союзе с Россией может покорять самые сложные технологические решать задачи. Второе касается непосредственно технологий. Беларусь огромный вклад внесла в развитие космоса и не только пилотируемые полеты, не только наши замечательные герои-космонавты, но возьмите технологии. Это новые материалы, которые Беларусь разрабатывает и которые используются в том числе в российской космической программе. От исследования глубокого космоса и прохождения радиосигналов до, собственно, самих материалов обшивки кораблей, зондов, спутников, которые потом используются и в гражданском секторе. Это оптика, это точная электроника, это огромный пласт технологических сфер, венцом которых стал пилотируемый полет белорусского гражданина. Ну и третье, это тут, конечно, больше идеологический аспект. Белорусам, молодым, красивым, ярким, не хватает героев своего времени. Вот объективно не хватает. Ну не всегда же равняться там... Я не знаю, на героев комиксов, которые там, вот помните, мы это вспоминали, эти субкультуры, черные пауки там и все остальное. Нужны герои. И вот герои современности. Это, естественно, молодая, красивая девушка, космонавтка, которой от бортпроводника прошла путь до космоса. Это оператор нашей первой белорусской атомной станции.
Андрей Евгеньевич, слушайте, вот вы прямо в точку попали. Несколько человек за это время... мне сказали о том, что они крайне удивлены, что их дети сказали о том, что они хотят стать не блогерами, да, а космонавтами. Да, то да. есть уже одно это заставляет нас говорить о том, что это великое достижение. Юрий Валерьевич, я вас в первой части перебил, когда вы начали говорить про нашу космонавку. Пожалуйста, вот видите, возвращаю вам.
Я буду тоже слово. Только про хорошее. Не обращаю внимания на вот этих всех граждан, которые продолжают царить в социальных сетях.
Но это же тоже показатель, что нашлись люди, которые перенос с четверга на субботу со злорадством встретили. Да это пусть, же тоже лакмусовая бумажка показала, кто из кто.
Мы же выводы давно сделали, и наши зрители, и слушатели все давно сделали выводы. Да, поэтому, но смотрите, кроме того вывода, что когда ты работаешь тесно и в связке с супердержавой, ты сам становишься немножко супердержавой, и Беларусь вошла в космический клуб мировой.
Но работаешь как союзник, а не как союзник, подчиненный,
да.
Как поле боя.
Да, значит, но и смотрите, как мы увидели, как было приятно видеть взаимодействие американцев, русских и белорусов в рамках вот этого космического проекта.
Планету, чтобы мы стали русские американцы в одной команде?
Вот к этой мысли я тоже пришел. Получается, приходится покинуть планету, чтобы спокойно в конструктивной атмосфере решать научные задачи. Это же замечательно. И мы увидели это воочию. Значит, так можно сделать и на Земле.
А я про граждан плохих все-таки скажу. Не могу не сказать. Вот, да, вот они ерничали.
Как Баба-Яга.
Да, потому что должны знать люди, что они ерничали не только по поводу нашего полета в космос. И хорошо, что ерничают. Значит, все будет хорошо. Я напоминаю, они ерничали по поводу атомной электростанции на протяжении многих лет. Она введена в эксплуатацию, и она сегодня работает. Они ерничали по поводу того, что надо сохранять спецслужбы и надо развивать МВД и армию. Сегодня эти спецслужбы и армия спасают нашу страну. Они ерничали по поводу сельского хозяйства и говорили, что мы зря сохранили колхозы. И зачем вообще этим занимаемся? Это бред! Не нужно ничего растить, надо только все закупать. Сегодня наше сельское хозяйство кормит не только нас, но и является крупнейшим источником дохода для нашей страны. Они ерничали, что мы не продали предприятия, которые остались после развала СССР. А сегодня эти предприятия загружены и спасают не только Беларусь, но и Россию от санкций. Пусть ерничают. Вот и все. Это прекрасно, что так.
Ну, я начну тоже с того, что почему ерничают. Ну, во-первых, хотелось бы сразу сказать, как Олег Сергеевич сказал, пусть ерничают и дальше, потому что мы улетели, и мы видим путь в наше светлое будущее, да, мы уже в космосе. А они остались здесь валяться в этой грязи, которую на нас льют постоянно на обочине этой дороги.
В Варшаве там,
и пусть, бегает, да, и пусть там валяются. Но самое главное необходимо сказать, да, у нас еще два космонавта. Это и Марина Василевская, это и Анастасия Ленкова, да, которая тоже является космонавтом на сегодняшний день. В перспективе, как глава государства сказала, она должна слетать в космос. И я уверен, что она туда слетает, не всякого сомнения. И я думаю, что и Олег Новицкий, Он тоже наш. Посмотрите, на груди у него два флага. А сколько он сделал для нашего государства? Даже помните, 20-й год развертывал эти флаги. Ну, я думаю, это мое, чисто мое мнение.
Это наше
мнение. Заслужил он быть. Мне было приятно, что был герой Беларуси у нас такой вот Олег Викторович Новицкий. Потому что человек, который, ну, высоко несет знамя Белоруссии, понимаете? Это настоящий белорус. Белорус, которых, ну, надо носить на руках. И это мы должны помнить, не всяком сомнении. Но тут важен один аспект. Для чего нам нужен космос? Что это такое? Мы говорим, да, мы космическая держава, да, мы туда стремимся. Но многие не понимают, что это такое. В свое время 35-й президент Соединенных Штатов Джон Кеннеди сказал очень интересную вещь. Он сказал, что холодные просторы Вселенной не должны быть ареной для более еще холодной войны. Мы в разное время к этим аспектам подходили. Вы вспомните, были и потепления, связанные там и Союз Аполлон, и потом программа, которая была связана, разве мир шаттл, да, и так далее. Но мы можем вспомнить и более интересное. Во-первых, все это было на фоне чего? На фоне противостояния двух сверхдержав, Советского Союза и Соединенных Штатов. Кто первый полетит в космос, кто первый выйдет в космос, кто покорит Луну и так далее и тому подобное. Но везде космос всегда был военным. Вы посмотрите.
Спутниковая связь.
Вы посмотрите, хоть и мы говорим про мирный космос, но первый наш соотечественник, который полетел в космос, Юрий Гагарин, он был кто? Военный. Первый, кто выходил, Леонов, в космос в открытый, он был военный. И все люди, Климук тот же самый, да, они все люди были военные. Сегодня Олег Новицкий то же самое. Но вы должны понимать, что прежде всего, вначале он военный, а потом космонавт. И то же самое мы посмотрим астронавты, о которых мы говорим, первый набор этих, начиная с семьи на сегодняшний день, все они военные люди. Поэтому говорить о том, что космос не военный, нельзя. Но в чем он важен? Сегодня мы выходим в такое понятие, как безопасность нашего государства. И сегодня ближний космос – это уже не дальняя перспектива, а это перспектива именно ближняя. Вы вспомните этот зонд, который китайский летал, да? Уже в ближнем космосе. А сегодня говорят о технологиях, связанных со сверхскоростными ракетами, гиперзвуки. Это все это пространство. И если мы не будем сегодня заявлять, что мы космическая держава, и не будем обеспечивать задачи, связанные с охраной, в том числе и ближнего космоса, его исследования, запуска наших космических аппаратов, а их на сегодняшний день, 4. На всякий случай, 4 находятся в космосе, да, и они приносят, между прочим, прибыль многомиллионную нашему государству, то мы говорим, что мы остаем. Ну а что касается, вот вы посмотрите, кто, вот кого мы вспоминаем из исторических каких-то персонажей, внесших наибольшую роль для нашего государства? Это про Сталина, который взял страну с лаптями, а оставил с ядерным оружием. Вот я еще знаю такого одного человека, который взял нашу страну уже такую на грани развала и распада в 90-х годах. А сегодня мы имеем и атомную энергетику, и ядерное оружие, и полетели в космос. И на этом мы еще не хотим останавливаться.
Важная тема, надо ее успеть тоже затронуть. Вот пока мы, наш космонавт в космосе, есть люди, которые вот хотят продолжать оставаться на Земле и нас туда тянуть зачем-то. Управление Фолькера Тюрка, Верховного комиссара по правам человека ООН, разродилось очередным докладом по Беларуси. Песня тут старая, репрессии, конечно. Особенно впечатляют нечеловеческие условия в штрафных изоляторах. Это так они пишут. Я тут даже процитирую. Заключенным не позволялось иметь с собой никаких личных вещей или заниматься чем-то личным, а также спать в течение дня. Вот тут, знаете, вообще личные дела и сон в течение дня никакое руководство на работе не одобряет. Видимо, это и нам тоже потом когда-то припомнят. Но шутки в сторону уберем. Вывод из доклада: в Беларуси совершаются преступления против человечности. Я попрошу еще это время немного. Ответить надо этому человеку, который живет совершенно очевидно в своей какой-то реальности. Он не видит того, что происходит на Ближнем Востоке, что делает Израиль. Он не видит, куда рвут когти террористы, на руках которых еще не остыла и засохла кровь. Ему надо обязательно, чтобы люди в наших СИЗО днем могли спать, высыпаться, иначе это прям нарушение всего и вся. Ну и там про гендеров еще было, это отдельная история.
Этот,
такой странный документ.
Этот человек своим заявлением еще один гвоздь вбил крышку гроба международных структур и их авторитета. А ему, если кратко, говорить очень много можно, очень много, кратко. Дружище, значит, приедь на белорусскую границу и, пожалуйста, разберись, откуда трупы лежат, которые мы задокументировали, убивают польские и прибалтийские пограничники. Сколько уголовных дел возбуждено? Ну, приедьте, посмотрите. Разберитесь, куда дают украинских детей в Европе. Где они? Разберитесь с убитыми детьми. Я уже не говорю про Ближний Восток. Вот здесь, в Европе. Съезди, в конце концов, в Косово. И разберись, что там готовят. Европу скоро взорвут. Вот каждое его заявление, он уничтожает сейчас международные структуры. А мы, говорю как депутат, будем бороться за то, чтобы международные структуры были теми структурами, которыми должны быть защищать справедливость и мир.
Юрий Валерьевич.
А вы знаете, у меня действительно такая аллегория возникла, что наш современный технологический экспресс под управлением машиниста Лукашенко прошел станции укрепления независимости, укрепления суверенитета, укрепления благосостояния и движется туда вперед, к станции стратегическое развитие и поступательное развитие Беларуси. А их ржавая электричка по-прежнему осталась на вокзале с названием «Злоба, ложь, лицемерие, неудачи, зависть» и все сопутствующее этому. Поэтому мы едем дальше и не слушаем никаких ООН, никаких комиссаров, никаких беглых.
Никаких юридических, моральных, этических возможностей указывать нам, что делать в нашем государстве, у этих персонажей уже нет. Они обанкротились по всем направлениям. Во всем мире, Олег Сергеевич абсолютно прав, нет веры, нет доверия. Все уже двойные стандарты стали притчей во языцах. Поэтому мы сами на своей земле, по своим законам, будем решать, как жить.
Андрей Петрович.
Ну, я здесь согласен со своими коллегами. То, что у нас свой путь, указывать нам никто не должен. Мы исторически отстояли право существовать в семье народов Европы. И никто не имеет права нам говорить, как нам жить, как нам строить свой суверенитет, летать нам в космос или не летать, поддерживать нам Российскую Федерацию или не поддерживать. В конечном итоге я хочу сказать, мы государство суверенное, мы государство состоявшееся. И я хочу сказать, мы никогда не бросим и никогда не бросали наших союзников, и мы сегодня вместе с Российской Федерацией. И как мы говорили в передаче, враг четко определен, и враг у нас Россия один.
Я благодарю за этот разговор. А закончить мне хотелось бы вот этим. Несмотря ни на что, даже вопреки упрямой, но важной в таких делах автоматики, Беларусь открывает новую космическую страницу. И делает это красиво. Обаяние Марины Василевской бьет точно в цель. Есть в ней что-то от легендарной улыбки Гагарина. Будто мы заявляем Вселенной, смотри, мы гораздо больше, чем склоки за камни и пески. Красивая, настоящая, наша. Желаем ей удачи. Но ведь это не только про красоту. Это даже не про космос, который, конечно, выводит на новую орбиту научную школу и производство. Это акт особой воли и духа. Нас бьют, а мы вместо того, чтобы приковать взгляд к Земле, рассматриваем свое место среди звезд и находим его там. На сегодня все. Счастливо.